Увидев ребят, Матвей кивнул. Очень серьезно, словно говоря, ну да, я понял, зачем вы. Это хорошо, что вы здесь. Саш, привет. Матвей крепкой и сухой ладонью пожал Сашину руку. И с негативом поздоровался, когда Саша представил его. «Пойдем, что ли, на улицу?» — предложил Матвей. Матвей отдал свой сотовый дежурному, спросил, нет ли у Саши и негатива мобильных. У них не было. Пропаленные мобильные оперативники использовали для прослушки, все об этом знали. «А то всем очень интересно, о чем мы говорим», — сказал Матвей, что-то проверяя в карманах. «На улицу пойдем, да? Там поговорим. Сейчас Яну только возьмем». Яна тоже была в сакральной. Она вышла, мягко ступая, не улыбаясь, даже не взглянула на негатива, кивнула Саше, он ответил ей, просто прикрыв глаза и чуть дольше задержав их, чем когда моргаешь. Постарался ни о чем не думать и не подумал ни о чем. Они долго шли по дворам, в какое-то местечко, известное Матвею, наверное, сам высмотрел недавно, держа путь к бункеру столичными двориками. Пришли к беседке, уселись вчетвером, по двое друг напротив друга. Закурили все, кроме негатива. «Тебя так и называть, негатив?» — спросил Матвей. Негатив кивнул. Матвей закурил и сказал, что негатива посадят. «Ты готов?» — спросил он. «Я готов», — ответил негатив просто. «Ехать нужно в Латвию. Нужно будет сорвать стоп-кран в поезде Петербург-Калининград. Он идет через Латвию. Сорвать стоп-кран и выпрыгнуть с поезда на территории этой страны. Где-то у Даугавпилса. Добраться своим ходом до Риги. Деньги на транспорт у тебя будут. Там ходят утренние электрички. В Риге тебя встретят. Вот по этому адресу». Матвей дал негативу листок и сказал, что листок этот нужно выкинуть минут через 10. «Память хорошая?» «Я запомню», — ответил негатив, разглядывая адрес при помощи Сашиной зажигалки, взятой со столика. «В Риге нужно будет сделать все предельно быстро. Задача — захватить смотровую площадку башни на центральной площади города. Забаррикадироваться там. Скоро 9 мая, а их поганая охранка затеяла более 100 уголовных дел по русским ветеранам Второй мировой, живущих в гордой прибалтийской стране». «Стараются к празднику», — сказал Матвей. «Нескольких уже посадили как бывших оккупантов. Двое стариков умерли в тюрьме. Нужно устроить там, прямо в центре Риги, бучу, дождаться журналистов, желательно европейских, и потребовать прекратить этот беспредел. Никто, кроме союзников, не собирается ничего делать». «Все определится на месте. Сроки, способы, прочее», — сказал Матвей. Он кивнул негативу, будто спрашивая. «Ну, все ясно, дорогой мой». И негатив кивнул спокойно в ответ. «Все ясно». «Матвей, я в этом деле никак не нужен?» «Я хотел бы», — сказал Саша, вдруг понимая, что спросить нужно было раньше. Но раньше, пока они сюда шли, показалось глупым, что преждевременно трепыхаться. Когда Саша заговорил, негатив повернулся к нему и воззрился жестко. Саша не реагировал, глядя на Матвея. «В этом деле ты никак не нужен», — без эмоций ответил Матвей. «Ты нужен в другом деле». «Пойдемте выпьем, что ли, чаю?» — спросил он безо всякого перерыва и куда добрее. Они дошли, неожиданно развеселившиеся, до кофейни. По дороге Матвей начал о чем-то рассказывать, о какой-то новой проделке союзников, и было очень забавно. Яна несколько раз засмеялась хорошо, и даже негатив улыбался. О том, как союзники расклеивали антиправительственные листовки на столбах, вставая друг другу на плечи. Получалось так высоко, что оторвать было очень трудно. А утром перепуганные менты бегали возле столбов, не зная, что предпринять. Но не будут же они в форме друг другу на плечи вставать. Пока лестницу нашли, ходили с этой лестницей по всей трассе. Через час только подвезли каких-то аглоедов из КПЗ, заставили их отдирать. Сашу поначалу нехорошо задело это веселье, а потом подумал, наверное, так даже лучше. А что, надо было идти с понурыми лицами? Матвею явно понравилось, как реагировал в беседе негатив. И сам негатив понравился Матвею. О том, как негатив показался Яне, Саша не мог догадаться. Он вдруг подумал, что ей вообще все равно и никого не жалко особенно. «Наверное, так даже лучше», — повторил он еще раз. «Действительно, так даже лучше. Она же не сестра милосердия. Может, Она спит с Матвеем, — подумал Саша, но мысль получилась странно отстраненной, бездушной. Спит, не спит. Мне все равно, просто я хочу ее видеть. Гладить ее тонкие пальцы иногда. Нет, часто. В кофейной почти никого не было. Один мужчина сидел спиной. Матвей внимательно посмотрел на эту спину и вроде остался доволен. Матвей заказал на всех чаю и бутербродов. Сидели, жевали с аппетитом. Матвей рассказывал о том, как живут союзники во всех концах страны. Партийцы приживались и разводились, как бактерии, везде. В тайге, в тундре, в степи. Были совсем узкоглазые союзники. Были чернокожие, чеченцы были, евреи. «У нас новый пресс-секретарь партии, еврей, Яша», — говорил Матвей. Ему мама названивает все время, что-то говорит, а он отвечает. Здесь Матвей хорошо изобразил еврейскую речь. Он отвечает: «Мама, ну какой я еврей? Если бы я был еврей, разве я сидел бы здесь?» Среди союзников имелись удивительные особи вроде капитанов дальнего плавания, бывших кришнаитов, рецидивистов, и даже один космонавт наличествовал. Саша спросил Костенко о том, как движется его дело. И Матвей рассказал, что вождь злой, пишет злые письма, но не сломавшийся, строит там всех в камере, где сидит, прижился сразу, его уважают в тюрьме. «Весточки доходят не только от вождя», — сказал Матвей. «Хорошо к нему относятся блатные». Саша иногда думал о Костенко, пытался понять этого странного, агрессивного, очень умного человека. Костенко, Саша заметил это давно, очень любит слово «великолепный» и слово «чудовищный». Часто их употребляет. Словно рисует сочными мазками. Мир населен великолепными людьми или чудовищным сбродом. Чудовищная политика должна смениться великолепным, красочным государством, свободным и сильным. Он не стесняется говорить так просто, потому что, как никто другой, умеет говорить сложно, если это необходимо. Костенко написал добрый десяток отличных, ярких книг. Их переводили и читали и в Европе, и в Америке. На них ссылался субкоманданте Маркос. Правда, они не виделись ни разу, эти два человека, замутившие по разные стороны океана революционное Гулево и Варево. И вот, несмотря на весь свой отменный культурный багаж, признаваемый всеми, даже врагами, за исключением полных идиотов, несмотря на свои знания и свой словарь огромный, Костенко все равно имел тягу к ярким и простым словам, сразу определяющим, что есть что. И сам он, и его характер, думал Саша о Костенко, таился где-то между этими определениями — великолепный, чудовищный. Великолепный человек, способный на чудовищные поступки. Да, так. Великолепная наглость Костенко и его чудовищная работоспособность. Правда, здесь слово «чудовищное» уже в переносном смысле, но подходит. И Саша вдруг вспомнил, как был удивлен, когда после агрессивных книг Костенко, порой изысканно агрессивных, порой неприлично агрессивных, он вдруг наткнулся в библиотеке на стихи Костенко. Детские, абсурдистские, печатавшиеся раз или два давным-давно, лет 20, наверное, назад. В них присутствовало просто нереальное, первобытное видение мира. Словно годовалый ребенок, познающий мир, научился говорить и осмыслять все то, что видит он впервые. Осмыслять самочинно и озвучивать познанное без подсказок. И мир в стихах Костенко получился на удивление правильным, первобытным, таким, каким он и должен быть, вернее, таким, какой он есть. Просто нам преподали, преподнесли, объяснили этот мир неверно. И с тех пор мы смотрим на многие вещи, не понимая ни смысла их, ни предназначения. То же самое благое умение видеть все будто в первый раз Костенко проявлял и в своих философских книгах, но там так мало осталось от ребенка. Там вовсе не было доброты, в них порой сквозило уже нечто неземное, словно Костенко навсегда разочаровался в человечине и разочаровался по делам. Он умел доказывать свои разочарования. И пока союзники мечтали лишь о том, чтобы сменить в стране власть, гадкую, безнравственную, лживую, Костенко пытался думать лет на 200 вперед, как минимум. Что-то ему виделось там чудесное — Ах, да, чуть не забыл, не чудесное, а великолепное и чудовищное. Очертания этого он попытался постичь. Матвей, Саша взглянул на Матвея, был более, что ли, земной, чем Костенко. Оттого с ним легче. Они так хорошо сидели и пили чай, и Матвей еще заказал всем еды. А потом извинился и засобирался. Вспомнил, черт, забыл, меня ждут в бункере, и поверилось, что правда ждут. «Матвей, можно я с тобой?» — спросил негатив. «Еще есть вопрос». Матвей кивнул. «Обязательно можно. Я тоже еще не все тебе сказал». И они остались вдвоем с Яной. Она, почувствовал в одно мгновение Саша, хотела было встать вслед за Матвеем, но оставить Сашу с целой кучей бутербродов в глупом каком-то положении или начать эти бутерброды рассовывать по карманам, или оставить на столе, когда Матвей их только что заказал и сразу расплатился. В общем, она еле заметно дрогнула, оборвав движение, и осталась сидеть. Отломила кусочек ветчины, жевала. Саша посмотрел на ее руки, держащие стакан, и даже не пытался рыться в голове в поисках подходящей темы. Взял и заговорила Костенко. О его умении видеть все в контрастности, в яркости, в цветах, которые даже у молодых людей уже стерты и блеклы. Яна сначала слушала спокойно, потом оживилась ненадолго, что-то появилось веселое, взбалмошное, любознательное в ее глазах, но вскоре померкло. Саше, наверное, хотелось задать этот вопрос, а какой он Костенко для нее, Яны? Каким он отражался в зрачках ее кошачьих? Она ведь видела его совсем близко, когда он плечи ее ломкие сжимал. Что-то потом они говорили после случавшегося между ними. У мужчин эти первые слова часто многое значат. Впрочем, столь же часто эти слова вполне бессмысленны. Саша не мог задать своего вопроса. И поэтому он говорил и говорил, так и сяк поворачивая свою мысль, заметив, что Яна, кажется, вовсе перестала всерьез следить за ходом его умозаключений, и только когда Саша произнес слова о детскости зрения Костенко, неожиданно сказала: «Я не люблю детей». И Саша замолчал. Яна извлекла из стакана с допитым чаем дольку лимона и, облизнувшись, сузив глаза, высосала его, не морщась. «Ты спрашивал, — сказала она, — спрашивал тогда, как меня тогда отпустили после митинга. Ты же видел мой оторванный капюшон. Ты удивлялся. Меня поймали, ОМОНовец. Я предложила ему меня отпустить. И он согласился, представляешь? Мы просто зашли в подъезд на 10 минут, а потом я пошла домой». Яна встала из-за столика. Она сидела спиной к бару. Саша встал ей навстречу. Она сделала шаг, и так получилось, что они оказались лицом к лицу. Саша взял ее под руки, за локти, легко, еще не зная, что он сможет сказать или сделать сейчас, и Яна на мгновение приблизилась к нему, поцеловала быстро в губы. Потом отстранилась. «Можно я одна пойду?» — спросила она почти нежно. Саша кивнул без мысли, просто отреагировав на ее голос. Она, быстро цокая каблучками, вышла. Саша сел за стол. Лимон? Вкус лимона был во рту, очень горячий и сладкий лимонный вкус. Саша облизывал губы и смотрел на пустой стакан Яны. Черная заварка, зернышки лимона.